Андрей Вадимович Смирнов, академик, директор Института философии Российской Академии Наук. Доклад на тему «Предварительные размышления о принципах разнообразия логики смысла». Пожалуйста.
Да, спасибо большое, Рузанна Владимировна, и, конечно, огромная благодарность Андрею Всеволодовичу за вот просто безумно интересный доклад, который надо еще, конечно, осмысливать и переосмысливать, и это целый ряд блестящих идей, которые, ну, мне будет очень интересно соотнести с тем, что я вот хочу сказать. Я надеюсь это сделать по ходу доклада. Ну, начну я вот с чего. Я думаю, все знают имя Франсуа Жульена, французского философа, китаиста, автора ряда крайне интересных, с моей точки зрения, книг, многие из которых переведены на русский язык. Ну, в частности, вот его такая главная, что ли, установочная книга «В обход или напрямик. Стратегии смысла в Китае и Греции», переведенная, кстати говоря, Викторией Георгиевной Лысенко. Вот, так вот, в ряде этих книг Жульен ставит задачу, которую я вот для краткости обозначаю как задачу Жульена. Он говорит следующее. Для того, чтобы понять по-настоящему греков, заметьте, греков, нам необходимо греков, а тем самым и нас самих, европейцев. Поскольку, как говорит Жульен, конечно, современная Европа – это не греки, но греки везде вокруг нас, то есть они входят составной частью в наше мышление, в наше мировосприятие, ну и так далее. Так вот, именно потому, что они здесь, они уже составляют часть нашей оптики, мы их не видим. Как бы, вот в бинокль нельзя рассмотреть сам бинокль. Можно что угодно рассмотреть, но не сам бинокль. Глаз видит что угодно, но не сам глаз, ну и так далее. Вот о чем он говорит. Для того, чтобы рассмотреть греков, то есть самих себя, европейцев, нам необходимо, говорит он, выстроить другую точку зрения. Другую точку зрения, которую он, ну, поскольку он китаист, он ее обозначает как Китай, беря Китай в кавычки, то есть обозначает тем самым именно другую точку зрения. А что такое другая точка зрения? Другая точка зрения – это такая точка зрения, в которой нет ничего от Европы, от европейских оснований. То есть нет ничего от греков. Это точка зрения, которая отделена от нас, европейцев, говорит он, и от греков, отделена теоретическим расстоянием. То есть это другая точка зрения, которая выстроена как бы в пустоте. В пустоте в том смысле, что выстраивая ее, мы не берем ничего привычного из своего мышления. Но если... Вот задача Жульена. И только тогда, говорит он, мы поймем, ведь его задача не... Первая задача не понять Китай, хотя он китаист и, конечно, говорит о Китае, а понять самих себя, понять Европу и понять греков по-настоящему. И только если мы выстроим вот эту другую точку зрения, независимую от греков, мы сможем полностью, по-настоящему понять их значение. То есть, понимаете, значит, он говорит о чем? Что греки слишком привычны нам. Мы не можем по-настоящему оценить их оригинальность, потому что они входят в наше мышление. И оно нам кажется само собой разумеющимся. И только если мы выстроим другую точку зрения, где этого нет, мы поймем подлинное их значение. То есть, насколько они оригинальны, насколько они не гарантированы. Поскольку мы, будучи воспитаны по европейской культуре, мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Вот надо выстроить такую точку зрения, где не будет этого само собой разумеющегося. И тут уже я добавляю от себя, это ведь означает, вообще-то говоря, что только в этом случае европейская философия и выполнит свое обещание быть рефлективной, то есть вскрывать собственные основания. В общем-то, если мы задумаемся, фактически то, что говорит Жульен, означает, что до сих пор европейская философия не выполняла этого обещания. Она не вскрывала по-настоящему собственные основания и по-настоящему не показывала, что, так сказать, что она значит и на каких основаниях она стоит. Ну, в самом деле, кто показал, что такое бытие и почему надо начинать с бытия? Это своеобразный догма. Откройте любой учебник философии, где философия, это, так сказать, the philosophy, вот единственная философия, и вот вам дали базовые категории, их набор, значит, материальные, идеальные, там, материя, форма, форма содержания, бытие и так далее. А почему они-то? Почему мы с них начинаем? Где это обосновано? Это как бы принимается догматически, так? Это не обосновывается. Все остальное обосновывается этим. Вот об этом говорит Жюльен. Вот как это обосновать и как выстроить другую точку зрения, которая была бы независима от этой, и глядя из которой можно было бы понять, откуда это все взялось. И только тогда, собственно говоря, философия будет по-настоящему рефлективной, то есть по-настоящему сможет оценить и как бы высказать собственные основания. Ну, вот это вот первое, что я хотел сказать, задача Жюльена. Значит, вот как совершить этот фокус? Потому что это действительно фокус. Как выстроить другую точку зрения, если у тебя нет инструментов строительства? Ведь все вот эти базовые категории мышления, приемы мышления, логика, все это мы оставляем. А если так, то что, мы начинаем с чистого листа, что ли? А если у нас чистый лист, то что мы можем там нарисовать? Вот. Но, то есть это кажется парадоксом и неразрешимым. Но на самом деле это не так. И вот то, что я называю логикой смысла или логикой смысловым подходом, позволяет вот эту задачу Жюльена решить. Вот. Поскольку, собственно, мы начинаем в логике смысла с самого начала, то есть начинаем оттуда, откуда, как бы глубже, чем что, невозможно пройти. То есть это самое начало. Это то, что... Почему это самое начало? Потому что это то, что располагается на границе между высказываемым и невысказываемым. Между интуицией и отчетливым высказыванием, отчетливым мышлением. А это та граница, на которой работает только философия. И которую как бы пересекать может только философия. По ту сторону границы, то есть на стороне там и чистой интуиции, работают, наверное, и мифологическое мышление, и религиозное мышление и так далее. Но только философия берет на себя обязательство как бы пересечь эту границу и показать, как дорефлективное, интуитивное превращается в логически ответственное, дискурсивное. Вот. И я думаю, что логико-смысловой подход позволяет как бы отчетливо понять, как это происходит. Причем, как это происходит не в единственном варианте, а в разных вариантах. Поскольку решить задачу Жюльена можно, только показав вариативность вот этого перехода от дорефлективного к рефлективному, от интуитивного к отчетливому дискурсивному. Ну вот, значит, гипотеза здесь заключается в том, что субъект-предикатная склейка, или то, что можно назвать простым словосочетанием «что и какое», вот через дефис, «что и какое», это и есть такое начало. Вот Андрей Всеволодович говорил, что как бы понятия предикации нет в лингвистике Индии и Китая. Но это мы к этому подойдем чуть позже. Вот, это тоже крайне интересно, и, в общем, я думаю, что соотносится положительно с тем, что я хотел бы высказать в качестве гипотезы о многообразии логик смысла, а тем самым и о многообразии типов теоретического разума. Потому что тут надо сразу сказать, что представление о единственности разума, о единстве разума, единственности теоретического, конечно, разума, которое поддерживается всей традицией европейской философии, начиная с греков, я думаю, что это утверждение не является правильным и истинным. И когда Кант говорит о возможности априорных законов и говорит, что способность суждения не дает априорных законов, он ошибается. Почему? Потому что если возможны разные типы предикаций, или если мы найдем что-то более общее для обозначения этого, для того, чтобы включить Индию и Китай, вот с той точки зрения, о которой говорил Андрей Всеволодович, так вот как раз это и есть априорные законы суждения. Потому что, как говорит Кант, значит, суждение – это просто подведение предиката, субъекта под предикат. Но это только в европейском случае. В том случае, который опирается на определенную интуицию, интуицию пространственного типа, обязательно пространственного, которая выражается кругами Эйлера. Ведь Леонард Эйлер и придумал свои круги вовсе не для того, чтобы иллюстрировать теорию множеств, как в современных там школьных учебниках, а для того, чтобы иллюстрировать соотношение между субъектом и предикатом в логических высказываниях, и для того, чтобы поставить на место профессоров логики, которые долго и путанно объясняют то, что можно очень легко считать с картинки. Вот. Так вот, это пространственная интуиция соотношения субъекта и предиката, и это то, что Кант считает инвариантным, говоря о том, что нет априорных законов способности суждения. Но они есть в том случае, если вот я прав, если Андрей Всеволодович прав, и если связь что и какое может быть вариативной. Я думаю, что вот, по крайней мере, в отношении арабо-мусульманской большой культуры, большая культура это именно та культура, которая объединена способом смыслополагания, то есть логикой смысла, и многие, так сказать, если хотите, малые там, или субкультуры, они встраиваются в эту большую культуру именно потому, что они разделяют этот способ смыслополагания, то есть способ, базовый способ связи субъекта и предиката. Так вот, арабо-мусульманская большая культура, она, конечно, отличается вот именно этим способом связи предиката и субъекта, а значит и организации мышления. Теперь, способ связи предиката, субъекта и предиката, что и какое, это то, что задает, как я и называю, эпистемную цепочку, то есть цепочку когнитивных актов или, если хотите, тех как бы, уровней сознательной деятельности, которые традиционно выделялись в философии, ну, скажем, чувственное восприятие. Ведь мы же воспринимаем мир не как такой, значит, конгломерат красок, да, а конгломерат, скажем, того, что можно обозначить как предикат. Нет, мы воспринимаем его как множество вещей. Там будет ли это совокупность фактов, или будет ли это ситуация, вот пользуюсь выражением Андрея Всеволодовича для Китая, будет ли это что-то другое, но это в любом случае не рассыпанные мазки красок, а это именно как бы множество вещей. Ну что такое вещь? Вещь это есть что и какое. А вопрос в том, как мы понимаем вещь. Будет ли вещь субстанцией, то, что естественно для греческого, для европейского мышления. Если это субстанция, то это некий субстанциальный субъект, единичный, который имеет ореол предикатов, которые к нему приклеены и неотрывны от него на основе той интуиции, которую выражают круги Эйлера. Вот этой самой пространственной интуиции. Отсюда, кстати говоря, многие привычки европейской культуры, такие как пространственно представлять время, почему время пространственно представляется, стрела времени, там, даже вот часто мы все слышим, сдвинем сроки направо. Что значит направо? Направо именно по стреле времени, да? Но почему так? Это возможно только если есть базовая пространственная интуиция, вот связь субъекта с предикатом. И заметьте, включенности, да, когда в разных вариантах там отрицательное, утвердительное, но в самом простом категорическом утвердительном высказывании субъект включен в пространство предиката полностью, для того, чтобы А есть Б. И тогда слово «есть» который является связкой, да, необходимым третьим элементом в логически ответственном высказывании, и о котором никто не мог сказать, что оно, собственно говоря, значит, это связка, да. И если мы читаем учебники логики, то там пишут, ну да, у вас есть вот субъект предикатов, и есть связка, ну и все, вот есть связка. А что такое связка? Ну, связка – это и есть выражение вот этой базовой интуиции склеивания субъекта и предиката, который в европейском случае принимает пространственный характер выражения кругами Эйлера, и, собственно говоря, которая и порождает вот эту базовую категорию бытие. И базовая категория бытие будет работать только там, где работает эта интуиция. Вот это то, что я называю субстанциальным мышлением. Но а что такое процессуальное мышление? Значит, во-первых, да, там нет этой интуиции. Там нет интуиции пространственного включения. Нет интуиции субстанциальности. Кстати говоря, чтобы не забыть, вот к вопросу о лексемах, это напрямую связано с тем, лексемы или не лексемы. Я согласен, что в европейском случае, да, у нас лексемы, но я не уверен, что понятие лексема может быть применено к арабскому языку, поскольку, так же как и морфема, поскольку образование слов из харфов там происходит по-другому, чем в европейских языках. Я не буду говорить про санскрит. Вот. Ну, скажем, корень. Вот. Насколько я знаю, по литературе, ну, считается, что и понятие корня перекочевало там через иврит, вот из арабской грамматики. Так это или не так, не важно. Ну, если так, то интересно. Но корень для носителей европейского языка – это именно, так, ну, и вот то, что мы называем лексемой, но корень – это то, что выражает, как пишут в литературе, базовое понятие, да? Базовый смысл, базовую, обычно субстанциальный. Вот. Причем это, в общем, ну, самостоятельное слово, которое может быть чуть-чуть урезано там, в силу, так сказать, морфологии. Ну, а может быть и, скажем, там корень от слова деревянный, деревенеть, дерево и так далее. Вот он выражает базовое субстанциальное значение дерева. Да? Но ведь в арабском не так. Ведь корень это три или там в редких случаях 2, 4, 5, 6, ну, 6, не знаю, где 4, 5 харфов, но нормативно 3, но согласно общему положению арабской языковедческой традиции, харф не указывает на смысл. На смысл указывает только то, что называется ляфз. А ляфз это всегда уже как бы ляфз, указывающий на... Ляфз буквально означает выплюнутость, то есть отторгнутость как бы от речевого аппарата, высказанность. Но это именно звуковая как бы сторона. И вот, извините, это звуковая сторона. И, значит, ляфз, то есть звуковая оболочка, указывающая на смысл, но вот это обязательно, это стяжка, да, ляпс, указывающий на смысл. Вот это и есть слово. То есть слово это ни в коем случае не знак. Тоже интересный факт арабской языковой теории. Она настаивает на том, что слово не знак. Почему? Потому что ляпс, вот эта высказанность, она всегда указывает на свой, только свой смысл. А знак случайен. Это говорит араб, я не от себя говорю, это так сказать, ну, утверждение арабской языковедческой традиции. Знак случайен, и он может указывать на что угодно. Вот, скажем, имя собственное, с точки зрения этой теории, оно случайно, оно является знаком. И нет никакой закономерности, на кого оно указывает. Но для всех других слов указание на смысл строго закономерно, и это не знак. Так вот, этот самый ляфз, это как бы корневые харфы плюс другие харфы. Плюс другие харфы, которые по моделям, да, вот есть модель, в нее встраиваются корневые харфы. И только это является осмысленным. Но сам корень не является осмысленным. Он не указывает на смысл. И есть только два случая вот, в истории, которые я знаю, во всяком случае, в истории арабской языковедческой традиции, когда создавались словари корней. Но если вы посмотрите, значит, как это устроено, на самом деле там не смысл корня, а смысл, то есть любые три харфа берутся как целостный ляфз, то есть как целостное слово, где ляфз, высказанность, указывает на смысл, поскольку никакие три харфа на смысл не указывают. То есть здесь, как видите, по-другому устроено языковое мышление и, в общем-то, я думаю, само мышление. Так вот, эпистемная цепочка, вот возвращаемся к ней, значит, на уровне того, что традиционно называется чувственное восприятие, мы воспринимаем мир как множество вещей, но каждая вещь и образована как что и какое, во всяком случае, в европейском и вот процессуальном, то есть характерном для арабо-мусульманской большой культуры, случаях. Именно так образованы вещи. Что касается вот Китая, то здесь то, о чем говорил Андрей Всеволодович, совпадает с моими. Но я не китаист, и поэтому то, что я тут могу сказать, это, конечно, некоторые такие необязательные догадки. Но, тем не менее, то, что было названо ситуацией, вот, я для себя называю некоторой расстановкой. Да? Но это, в общем-то, по сути, одно и то же. То есть китайское мышление начинается с расстановок. Как что расставлено? Ну, посмотрите, вот тот же Жюльен, о котором я говорил, у него есть работа, где он говорит, что первое предложение, вот в буквальном смысле первое предложение, оно дает представление о всей философской системе. Он говорит там о французских философах, а потом переходит к Китаю. И вот первое предложение Китая, говорит он, это идзин, это гексаграмма. А гексаграмма что такое? Это же, в общем, не слова, это именно ситуации или расстановки. Расстановки длинных и коротких черт. То есть мы начинаем с целостной, ну как бы с целостной ситуации. Я согласен, что здесь, наверное, понятие предикации должно быть переосмыслено. Но сохраняется ли здесь что и какое? То есть вот эта самая расстановка, ситуация, может ли быть названа что и какое, то есть, ну, может быть, либо быть названо вещью, понимаете? Вот, то есть, мир состоит тогда из вещей, вот Андрей Всеволодович говорил, мир состоит из ситуации, верно. Мир состоит из ситуации, но эти ситуации – это вещи, то есть, каждая ситуация может ли быть названа вещью, в смысле, что и какое. Это вот та, как бы, нередуцируемая, сложная, но нередуцируемая целостность, потому что вы не можете ее, как бы, ну, разъять, да? Из которой состоит мир. И вот, скажем, там, ну не знаю, я рискну предположить, не ругаю, пусть меня китаисты не ругают, если я совсем ошибусь на 100%, то, в общем-то, и пекинская опера, которую я вот, по крайней мере, та, которую я видел, они, конечно, разные, но тем не менее, это ведь тоже ожившая ситуация. Это же не характеры, ни в коем случае. Это ожившие ситуации, расстановки, которые начинают двигаться. И именно, ну, как бы, и вот движение этой самой китайской оперы, это движение расстановок и ситуаций, если хотите, вот движение иероглифов. Ну, еще раз я повторю, это, в общем, мои, ну, какие-то такие соображения, которые могут оказаться совсем необязательными и неверными. Но, тем не менее, мне кажется, значит, что касается Индии, то... Ну, тут я не буду высказываться в присутствии индологов. Вот, собственно, Андрей Всеволодович тут достаточно исчерпывающим образом изложил. Теперь время быстро бежит, и мне приходится уже двигаться к концу. Теперь, значит, что касается арабо-мусульманского мира. Вот этот подход, да, процессуальная интуиция, это интуиция протекания всегда обязательно между источником и восприемлющим. И вот здесь нередуцируемая, это вот эта тройка, источник, протекание действия и восприемлющее. Не объект действия, да, вот это, значит, субъект-объектная парадигма европейская, привычная на новые времена, совершенно не работает. Потому что претерпевающее – это не объект действия. Ну, например, если я говорю, то я говорящий, процесс – это говорение, и претерпевающим будет проговариваемое мною, а вовсе не слушающий, как это привычным образом, так сказать, ну вот, выстроит европейское мышление. То есть это не субъект-объектная парадигма в принципе. Теперь, вот так, значит, эта процессуальность, она хорошо встроена в арабский язык, и арабский язык очень удобен для того, чтобы выражать именно эту интуицию. И с точки зрения формальных средств, и с точки зрения практики арабского языка, то есть речи. Вот. И тут интересным упражнением является посмотреть, ну, как бы, стандартные переносы вот, организации предложения студентами, которые продолжают мыслить, да, вот на базовом уровне, так сказать, по-русски, но арабскими языковыми средствами. И вот что получается, если сравнить с тем, как высказались бы сами носители арабского языка. Вот здесь видна сразу разница между организацией фразы процессуальной и вот такой субстанциальной. Вот. Значит, смотрите, процесс принципиально единичен. Процессы не организованы иерархически. Вот та иерархия, общая, там, общая частная, родовидовая иерархия, на которой построено европейское мышление, здесь вообще, говоря, не работает. Потому что процессы принципиально единичны. Они не обобщаются. Вот. Кстати говоря, вот самым таким... самым, что ли, близким или адекватным образом интуицию процессуальности выразил Анри Бергсон. Вот. Ну, просто идеально ее выразил. Ну, она, конечно, была выражена и в самой мусульманской культуре. Вот. Теперь, если мы поймем, что вот именно это является базовой интуицией, то мы поймем, каким образом... как бы вот устроена араб-мусульманская культура с точки зрения логики. Ну, чтобы долго не говорить, я вот скажу следующее. Вот, скажем, исламское право. Да? Ну, мы привыкли по римскому праву, что право должно быть кодифицировано, конечно. Там не должно быть внутренних противоречий. Вот тогда мы, собственно, и называем это. Ну, в идеале, конечно, в реальности они всегда есть, но, тем не менее, в идеале это так. Один и тот же случай должен решаться одинаково. Принцип справедливости и так далее. Ну, а что такое то, что мы называем исламским правом? А исламское право – это множество, ну, сейчас их 5, 4 суннитских плюс 1 шиитская, исторически было больше, множество школ, так называемых мазхабов, да, фикха. Но ведь каждая школа потому и школа, что в ней по-другому решается тот же самый случай, по-другому. Вплоть до противоположности это может быть. Вот. Не обязательно, конечно, каждый случай по-другому, но тем не менее, именно этим, потому что иначе бы они не различались. Тогда, да, и идея кодификации была выдвинута или нет? Да, она была выдвинута, они знали римское право, но она была отвергнута. Отвергнута. То есть, исламское право – это множество школ, которые не приведены к единству того типа, который ожидает европейское мышление. То есть они не приведены к родовому единству. Они не заключены внутрь какого-то охватывающего их, так сказать, границы. Понимаете? Внутри которой были бы ликвидированы противоречия. А тогда на чем стоит это? Почему это одно право, а не просто рассыпанное множество ветвей, рассыпанное множество школ? А потому что все они имеют один корень. И здесь другой принцип единства. Единство, которое выражается той категориальной парой, которая звучит по-арабски «асль-фара», корень, ветвь. И тогда, причем это, ну, вот эта, так сказать, древесная метафора или кустовая метафора, она очень хороша здесь, поскольку ветви могут расти куда угодно. У них нет обязательства укладываться в общую рамку вот этого европейского обязательства и иерархии. Да? Когда то, что внутри самого общего, оно не должно выходить за его границы, а должно внутри не противоречиво расчерчивать это пространство. Здесь ничего подобного. Должен быть один корень, а из него могут расти ветви куда хочешь. Вверх, вниз, вправо, влево и так далее. Что, в общем-то, вот именно так устроено арабское право, исламское право. И если уж пойти дальше, именно так и устроена араб-мусульманская культура. Ведь, понимаете, стало общим местом, что как бы, араб-мусульманская культура, ну, состоит из различий. Вот недавно в Соединенных Штатах вышла книга автора Шихаб Ахмад, как видите, так сказать, ну, исламское имя. Вот из ислам, такая толстая-толстая книга, и он начинает с того, что ислам это то, в чем нет, ну в смысле исламская культура, араб-мусульманская культура, это то, в чем нет вообще ничего общего. Она состоит из противоречий, говорит он. Понимаете? То есть ее нельзя понять как некое единство, если мы подходим с греческими там, или европейскими критериями, когда нужно найти что-то общее. Вот. Здесь нельзя найти общее. А тогда что? Как она держится? Она держится за счет одного корня. Ветви могут быть где угодно и какие угодно. Но мусульмане чувствуют, что они принадлежат одной культуре, потому что у них один корень. Вот этот самый асль. А что это такое асль? Это, конечно, это Коран и Сунна. Вот. И отсюда значение Корана и Сунны. Когда говорят вернуться к Корану, это вовсе не выражение там, фидеизма или консерватизма или ретроградства или еще чего-то, что скажет вам европейский, так сказать, оценивающий это мыслитель, а это возвращение к корню, то есть установление единства. Понимаете, это тот самый иснад, о котором говорил вот Андрей Всеволодович уже не в лингвистическом смысле, а в смысле опоры. Вот этот иснад должен приводить вас к корню. К одному корню, понимаете? А это, собственно, один корень. Это или Мухаммад, или, ну, там в разных случаях, да, или Коран, или какая-то другая фигура, общепризнанная для некоторого количества ветвей. Вот. Но это, как видите, другая операция. И она принципиально процессуальна, потому что она состоит из вот этих вот сцепленностей процессов опирания. Один процесс цепляется с другим. Также устроен и процессуальный силлогизм, который делает, да, кто способен выносить аподектический вывод, то есть абсолютное суждение, но который не использует иерархию общности. Не за счет общности, а за счет сцепленности процессов. Вот. Часто говорят, что вот эта самая процессуальность, это на самом деле то, что в европейской логике выражается как логика отношений. Но это не так, потому что отношения могут быть транзитивными. И часто бывают транзитивными. Но они принципиально могут быть транзитивными. А вот процессы не могут быть транзитивными. В принципе, понимаете? Вот, я не буду на этом останавливаться, но это я к тому, что да, действительно, логика отношений – это то, что похоже на процессуальность. Но это принципиально не процессуальность. Вот. Ну, вот это касается... значит, собственно, процессуальности и ее значения для понимания араб-мусульманской культуры. Ну вот, теперь я должен заканчивать, значит, теперь давайте посмотрим, вот Европа и субстанциальное и процессуальное мышление. Если мы возьмем пару единство-множественность, а пару мы эту берем потому, что в субъект-предикатной склейке субъект выражает принцип единства. А предикат, вернее сказать, предикаты выражают принцип множественности. И субъект, собственно говоря, стягивает множественность предикатов, вот эту вот, как бы сказать, качественную множественность, да, вот этих вот смысловых пятен мира, стягивает в единство. Потому что что это именно субъект? Какой это предикат? Вот. Так вот, и в том, и в другом случае, и в субстанциальной логике, и в процессуальной логике, перевес на стороне единства. Приоритетно свести к единству множественность. Или вывести множественность из единства. И мы это очень ясно видим в философии. И в европейской, и в арабской. Там по-разному понимается единство. Но если не брать Фальсифу, которая транслировала греческие учения, хотя тоже там немало нюансов. Да, но даже мы берем мутазилитов как автохтонное учение. Мы берем суфиев. Там... также единство приоритетное, мы берем даже исламское вероучение, но там другое, процессуальное, да, понимание соотношения между единством и множественностью, где единство не заключает внутри себя, множественность не порождает ее из себя, через эманацию или там еще как-то, но как бы она вне положена единству. И ну, в европейской философии также, мы, значит, единство приоритетно. И вот если так, и если действительно строить такую умозрительную схему многообразия, то тогда как бы для для баланса должны быть две логики смысла, где приоритетна множественность, в том смысле, что множественность не сводится к единству. А единство, да, оно, конечно, не устраняется, оно видится, но оно видится внутри множественности. Вот мне кажется, что это уже мое чисто умозрительное предположение, что именно Индия и Китай, или там, значит, вот южноазиатская, дальневосточная цивилизация или большие культуры, вот они воплощают этот принцип, но воплощают по-разному. И Китай – это расстановка или ситуация, собственно, ситуация одна, да, гексаграмма одна, но множественность здесь приоритетна, она не редуцируема, она не сводится к… Нет задачи свести ее к единству или вывести из единства. Задача есть сохранить именно множественность. Вот, я думаю, что вот в случае Индии мы можем заметить то же самое, по крайней мере, вот для непрофессионального моего взгляда, мне кажется, есть такие признаки. Вот. И в том, что говорил Андрей Всеволодович сегодня, вот, о том, как устроена письменность, ведь это очень важная вещь, она отражает эти интуиции, базовые интуиции. Мне кажется, здесь тоже вот эта множественность, которая не сводится к единству, где множественность как бы акцентирована, вот множественность написания гласных, согласных, так, хотя вроде бы, но один и тот же гласный, один и тот же согласный, давайте его одинаково писать, да? Нет, мы пишем его по-разному, вот это нередуцируемая множественность. Ну вот, собственно, я бы многое другое, времени, как всегда, не хватило, хотя думал, что я меньше буду говорить. Ну, в общем, на этом я, наверное, закончу. Вот, еще раз спасибо, значит, моя благодарность организаторам, Рузане Владимировне, за приглашение. И я очень рад, что вопросы методологии снова вернулись. Вот после, ну, в общем, такой как бы оскомины, которая набила в советское время вот одна единственная правильная методология, и когда все погрузились вот в конкретные исследования, мы все-таки возвращаемся к тому, что пытаемся методологически осмыслить, но уже, так сказать, свободно, без всякого идеологического давления, свободно осмыслить то, о чем мы говорим профессионально, как востоковеды. Вот, спасибо большое за внимание.